ребята, все не так, все не так, ребята.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade.
O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Это песня, с которой началась португальская революция. И мы сегодня будем говорить, исполняется 35 лет португальской революции. Павел Кудюкин, историк, политолог, у нас в гостях. Добрый день.
Добрый день.
У вас сразу какое-то выражение лица у нас у всех появляется, совершенно другое. Те, кто помнит, что это
было. Молодость наша.
Да, да, да. И именно наша, потому что это было грандиозное событие тогда.
Несомненно. Вот, кстати, очень интересный момент. Вроде бы маленькая страна, задворки Европы, а революция 25 апреля и весь последующий процесс, практически двухлетний, это действительно событие мирового значения. И, скажем, уже задним числом такие видные политологи, как Сэмюэл Хантингтон, Филипп Шмиттер, именно с португальской революции начинают последний цикл демократизации в мире. Значит, они немножко по-разному считают, поэтому у Хантингтона это третья волна,
ну, да.
Как бы у Шмиттера четвертая. Вот, вот почему так получилось? Вот один из интереснейших вопросов. И как бы некоторый бросок в будущее. Действительно, революция практически бескровная. 25 апреля погибли 4 человека. Погибли от выстрелов сотрудников ДЖС, как бы всеобщей дирекции безопасности тамошнего КГБ. В дальнейшем, ну, португальцы любят говорить, ну, вообще очень мирный и некровожадный народ, даже коррида без кровопролития.
Да, португальская коррида, да, бескровная, да. Но к тому были свои причины. Что мы знали тогда о Португалии? У нас мы все выросли на формуле режим Салазара. Кстати говоря, у нас есть вопросы в интернете. И вот один человек пишет, что я в 10-летнем возрасте фактически принимал участие в событиях в Португалии, потому что мы собирали несчастным детям. Вот, несчастным детям, пострадавшим от салазаровского режима. Он говорит, он своего как-то тогда какие-то игрушки крокодила Гену он тоже отправлял. А другой спрашивает, а что собой представлял режим Салазара, потому что у нас все смешивалось. Франкизм, режим Салазара, итальянский фашизм, все это смешивалось в одно. А что собой он представлял вообще государственное устройство?
Да, значит, это действительно очень важно, потому что мы, так сказать, привыкли, что все фашизмом называют.
Ну да.
Конечно, так называемое новое государство Салазара серьезно отличалось и от итальянского фашизма, уж тем более от нацизма германского, от франкизма в соседней Испании, в некоторых отношениях не в лучшую сторону. Скажем, в отличие от франкизма, который, по крайней мере, в 60-х годах, благодаря опус-деистским правительствам, проделал определенную значительную модернизацию, португальский режим этого сделать не смог. Это был, на самом деле, время, очень...
Франко, в общем-то, готовил его вот, режим. Он как-то
готовил в 70-е смысле, действительно,
годы свои.
Постфранкистское демократическое развитие было подготовлено 60-ми годами. Угу. Очень умеренное, конечно, в политике слабо заметное, но очень серьезное в социально-экономической сфере модернизации. Открытие страны Европе. В Португалии этого не было. Хотя, кстати говоря, эмиграция трудовая из Португалии тоже была очень большая. И это тоже было одной из предпосылок для революции. Люди увидели, что можно жить по-другому, и по-другому жить много лучше.
И жить дома.
Да, но при этом хорошо бы дома.
Да.
Вот. Режим был как бы очень консервативным. Вот такое традиционное определение, что он держится на трех F. Значит, Фатима, известное место паломничества, где, как считают католики, явилась Дева Богоматерь.
Детям, да.
Вот. Фадо, футбол.
Угу.
Вот. Действительно, гигантская роль католицизма и, опять-таки, клир католический гораздо более консервативный, чем в соседней Испании. В соседней Испании к этим парам это почти революционеры, которые как бы и церковь сыграет свою роль в том, чтобы переход демократии в Испании произошел плавно и мирно. В Португалии другое. Это вызовет тоже очень серьезные потрясения в ходе революции, потому что когда рядовые священники начнут требовать к ответу как бы иерархов, запятнанных сотрудничеством со старым режимом. Вот. Режим крайне олигархический, вот так приходится такой термин. Действительно, несколько семей, теснейшим образом связанных с режимом, владеют основными богатствами и страны, и колоний. Вот тут тоже очень важный момент. Португалия – последняя колониальная империя. Действительно, как бы Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, острова Зеленого мыса, Сан-Томе и Принсипе, Тимор. Хотя к моменту падения режима колонии уже становятся скорее бременем. 40% бюджета страны уходит на войну.
Но там развала еще нет, отвечаю.
Развала еще нет, да, но, я говорю, растет напряжение. И более того, когда некоторые представители элиты, ну, в том числе генерал Антонио Ди Спинло, который сыграет свою роль, как бы говорит, нужно уходить из колонии. Там, как уходить, тоже очень интересный вопрос, это тоже будет в ходе революции большой спор. Преемник Салазара, Марсело Каэтано, отвечает, ну что такое Португалия без колоний? Маленькая захолустная страна с колониями, мы страна мирового значения.
И с историей.
Да, и с историей. Там, действительно.
История – это мореплавание,
конечно,
это,
конечно.
Это столетие открытий, которое началось.
Да,
это
как бы действительно первая, по сути дела, мировая
Испания,
империя.
Линия раздела знаменитая,
да,
между Испанией и Португалией.
Тердо-Сильяскому договору, да. Вот. Страна очень бедная. Она и сейчас остается, в общем-то, одной из двух беднейших стран в Европе. Хотя, с другой стороны, так сразу напоминает, что не так давно нас призывали именно
догнать,
Португалию догнать и перегнать. Вот. В значительной мере аграрная. Аграрная очень противоречива. Север, как бы Порту и дальше на север, это мелкие крестьянские хозяйства. И крестьянство там очень консервативно, оно будет выступать таким, ну, не знаю, можно сказать, тормозом, можно сказать, балластом, как бы в ходе революции сдерживать от возможных крайностей. И очень радикальное батрачество юга. Та самая Грандола, это городок именно на юге. Почему Жозе Афонсо как бы поет про него, там была расстрельная батрацкая забастовка. Песня запрещенная, кстати. И когда вот революция начинается с этой песни, я говорю, ну,
да, вот я Юрию отвечаю, что она началась, это был сигнал к революции.
Да, это был сигнал к выступлению военных. Вот. И я говорю, ну, если переводить на наш реалит, представьте, если тоже где-то в 70-х годах вдруг маяк крутит Галича, там, я выбираю свободу.
Не в 80-х.
Да, именно в 70-х.
Не в 80-х.
Да.
А еще, ну, какой-нибудь максимум там в 82-м.
Втором,
да. Да, скажем.
Вот, вот. Я думаю, что потрясение было примерно таким же. Вот. И режим, говорю, война, затянувшаяся война. Вот в 61-м году началась партизанская война в Анголе, в 63-го года в Мозамбике, в 65-го в Гвинее-Бисау. Через войну проходит значительная часть молодежи. Та, которой не удается эмигрировать в Европу либо в Бразилию. По сути дела, значительная часть интеллигенции как бы проходит, опять-таки, через армию, через войну, и значительная часть офицерского корпуса португальской армии – это, собственно, интеллигенты в мундирах, как бы со всеми как бы интеллигентскими настроениями. А опять-таки очень важно, вот их готовят к партизанской войне, готовят всерьез, в том числе знакомят с теми теориями, которыми руководствуется противник. И они читают Че, Маригелло, Мао Цзэдуна.
Конечно, там же кубинцы в Анголе.
Совершенно верно. Как бы, и многое из этого воспринимают. Не случайно такое крайне левое крыло вот этого движения капитанов или движения вооруженных сил, которое, собственно, даст толчок революции, как бы начнет ее, очень внимательно смотрят на кубинский опыт, как бы восхищаются им, и потом попытаются некоторые из них что-то подобное создать в Португалии. Как бы, ну, наверное, португальцы в целом считают, что им повезло, что не удались такие эксперименты. Вот. Но это все играет свою роль. Как бы, да, это не классический фашизм, не классический именно в силу своей вот заскорузлости, архаичности и консерватизма. Но режим достаточно противный, достаточно жестокий на самом деле, с пытками в той самой ДЖС и в ее предшественнике ПИДа, как бы с многолетними сроками заключений.
Насколько массовые репрессии вину против?
Ну, в общем-то, с учетом небольшого размера Португалии, все-таки это сотни политзаключенных. Это использование силы при подавлении забастовок, как бы загнанные в подполье профсоюза. Ну, тоже как бы некоторые попытки либерализации были. В 70-м году Интерсиндикаль, объединение португальских профсоюзов, попытались легализовать, но очень быстренько загнали назад в подполье. Вот. Ну, наверное, это, конечно, меньше, чем, скажем, в Чили при Пиночете. Как бы масштабы репрессий несколько меньше.
Но там еще другой, там, да, там очень, это после очень резких событий.
Да,
это, а здесь развивавшийся или стагнировавший, или каким-то образом существовавший уже достаточно давно,
давно
режим.
Ну, с 33-го года.
С 33-го, да, фактически. С 33-го
года. Когда Саласар пришел к власти.
И существовал, вот существует такой островок с огромной историей, с колониями своими, с большой отсталостью внутри, с консерватизмом. И здесь появлялось, которые что? Как у нас между Лафитом и Клико, вот эти интеллигенция в мундирах, здесь обсуждает свои смелые планы, или что они делают? Как они организуются, эти молодые офицеры?
Опять-таки, вот очень интересно, что в армии брожение захватывает очень широкие круги, отнюдь не только, скажем, среднее звено. Действительно, движение вооруженных сил, оно как бы другое название. Движение капитанов.
Да.
Действительно, это люди в чине капитана, майора. Вот они действительно как бы считают, что нужно менять. Нужно кончать с колониальной войной. Нужна демократия. Как бы, ну, очень большие споры, как решать социально-экономические вопросы. Там тоже достаточно широкий спектр позиций. Но и в генералитете. В марте 1974 года как раз Спинола и Коста Гомес, два генерала, как бы, отнюдь не революционеры, вполне консервативные, как бы тоже выступают против войны. Спинола предлагает искать пути мирного развития, преобразования империи в некое подобие федерации. А ведь для португальцев еще существенно то, что в колониях довольно много португальцев живет. Это примерно как Франция с Алжиром. Угу. Уйти не так просто.
У них есть свои черноногие, так
называемые. У них есть свои черноногие, совершенно верно. Как бы, и в том же марте как бы, и Спинула, и Гомеша отправляют в отставку. И первая попытка мятежа в одном из
колхозов. Как реакция на отставку.
Как реакция на отставку. То есть даже генералитет уже недоволен и пытается что-то менять. Вот. И то, что общество было подготовлено, свидетельствует, конечно, как быстро развивалось. Вот действительно звучит где-то без четверти час ночи Грандола, как бы несколько воинских частей.
Это какого числа у нас?
24-го.
24 апреля.
Да, нет, годите, 25 апреля.
25 апреля.
Да. Ночь на 25 апреля. Значит, несколько воинских частей захватывают ключевые позиции в Лиссабоне. К утру передают, что, в общем, как бы власть старая свергнута, призывают население воздержаться от выхода на улицу. Население не слушается. Лиссабон заполняется ликующей, подчеркиваю, ликующей толпой. И вот тогда рождается тот самый символ, как бы, который обошел весь мир и продолжал играть долгое время и позже.
Гвоздика, вставленная в ствол.
Вставленная в дуло штурмовой винтовки.
Угу.
Вот. Как бы, история сохранила даже имя. Не знаю, насколько реально женщина, Селеста Сайрус, продавщица универмага, которая якобы была первой, кто эту самую гвоздику в дуло вставил. Может быть, это, конечно, как с теми, кто вместе с Лениным бревно носил.
Как бы, ну, пусть, наверное, будет Селеста Сайрус. Это, да. Пусть будет.
Главное, что остался символ. Угу. Вот действительно, толпа как бы бросается осаждать вот, ДЖС, и там вот эти четверо погибших. Каэтано скрывается в казармах республиканской гвардии. Такие как бы претарианские части, казалось бы, верные режиму. Когда они приходят в соприкосновение с восставшими войсками, они переходят на их сторону. Тоже показатель изношенности режима. Вот. Никто не стал его защищать. К вечеру Каэтано признает поражение, передает власть. Он говорит, ну, передам не меньше, чем генералу.
Угу. И тут появляется...
И тут появляется Антонио ди Спиндола. Как бы человек, опять подчеркиваю, совершенно нереволюционный, наверное, даже не очень либеральный. В конце концов, в его биографии такой факт, как война добровольцем во франкистской армии во время гражданской войны в Испании, как бы пребывание на Восточном фронте, правда, в качестве как бы члена португальской миссии под Сталинградом, как бы с германской, естественно, стороны, наблюдателем.
То есть вся биография не та, а потом мы еще поговорим, какие у нас были комментарии. Потому что комментарии тогда были очень озадаченные. Комментарии
неожиданные,
в прессе, в советской, официальные комментарии. Когда наши аналитики пытались разобраться, где здесь элемент марксистский, а где не марксистский, что это такое, или это борьба элит, верхушек и прочего. И Спинола как раз был такой фигурой, вокруг которой вся, вот, все это недоумение и продолжалось потом, кстати говоря. Я напоминаю, что Павел Кудюкин, и мы говорим о португальской революции. Вы можете задавать свои вопросы и комментировать. Плюс 7-985-970-45-45. Мы продолжим через 5 минут программу «Не так».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так. Ребята!
В нашей программе совместный с журналом «Знание сил» мы продолжаем рассказ о португальской революции. Павел Кудюкин у нас в студии. Вопросы плюс 7-985-970-45-45. Исполнилось 35 лет португальской революции. Два вопроса от Леонида у нас. Салазар уже умер к этим событиям, спрашивает Леонид.
Да, Салазар фактически ушел от власти в 68-м году по болезни, в 70-м году умер. У власти стоял его преемник... Значит, Каэтано.
Да. И второй вопрос, когда мы говорили, что у португальцев были свои черноногие в колониях, Леонид же спрашивает, какие черноногие. Черноногие пьенуах, так назывались французы, жители Алжира, в основном Алжира, но и других североафриканских территорий французских. И это очень большая была проблема в свое время, потому что их было такое количество, и до сих пор остаются люди, которые сами себя называют черноногими, пьенуах. Так что это не оскорбительная кличка, а самоназвание французов, жителей Алжира. Вот. Идем дальше. Вот, и вот у нас генерал Спинола.
Да. Создается Совет национального спасения. Джунта.
Да.
Соответственно, то есть нам более привычно испанская хунта.
Да,
хунта,
да.
Вот Совет национального спасения. Никто из лидеров движения вооруженных сил в него не входит. Там как минимум полковники. Как бы 7 человек Спинола и по 2 представителя от сухопутных войск, от военно-морского флота и от авиации. Ну, такая классическая модель. Правда, классическая не для Европы, а скорее для Латинской Америки.
Да. Да.
Ну, иберийские страны вообще очень тесно с Латинской Америкой связаны. Как бы две матери родины. Как бы Испания мать родины, Португалия мать родины, как бы для латиноамериканцев. Действительно, ничего вроде бы не говорит о том, что это что-то очень радикальное. Напоминаю, кстати, что это тоже немаловажный фактор. Португалия – это член НАТО. И это будет играть свою роль в развитии событий, несомненно. Кстати, Португалия потом станет первой страной, членом НАТО, где коммунисты войдут в правительство. Очень скоро, как бы уже в мае. Вот. Быстро начинают образовываться, либо легализовываться партии. как бы, ну, наверное, старейшая португальская партия, компартия, в отличие от других влиятельных европейских компартий, абсолютно не затронутая еврокоммунизмом. Очень фундаменталистская, просоветская, во главе с товарищем Альваро Куньялом. Вот. Кстати, человек достаточно с героической биографией, там, с длительным тюремным заключением.
Он как раз, по-моему, в 69-м году на совещании Компартии, он как раз вот там вот входил в противоречие, в полемику как раз Куньял.
Да, против итальянцев, против австралийцев. Да,
да, и даже ФКП. Да.
Да. Вот. Вот как бы единственная в этом смысле влиятельная западноевропейская партия, которая еврокоммунизм не была затронута абсолютно. Значит, близкая к ней, такая скорее как бы, ну, свойственная для коммунистов, такая как бы криптокоммунистическая организация, португальское демократическое движение. Как бы, частично там просто двойное членство с компартией, частично люди, сочувствующие коммунистам. И, собственно, Куньяута войдет в правительство в мае как представитель португальского демократического движения, а не компартии. Значит, легализуется недавно созданная соцпартия. Создана в подполье также, при очень активной поддержке социал-демократической партии Германии. Вообще, как бы вот СДПГ и лично Вилли Брандт сыграли очень большую роль в развитии социалистического движения и в Португалии, и в соседней, в Испании. Так что Мариуса Араша, лидера португальской соцпартии, Филиппа Гонсалеса, лидера испанской социалистической рабочей партии, даже называли внуками Вилли Брандта. Mm-hmm. Вот. А формируются более правые партии, как бы из осколков развалившейся официальной партии режима португальского национального действия. Значит, создается Народно-демократическая партия Португалии в скорости, видимо, влияние революционного настроения переименуется в социал-демократическую партию. И еще более правый социально-демократический центр. Значит, 15 мая Спинола официально как бы объявляется президентом и формирует первое временное правительство. Потом их сменится 6 за те неполные 2 года, которые пройдут до принятия Конституции. Который включает, по сути дела, весь спектр политический, как бы вот от Куньяла слева, да, как бы до выходцев из национального движения, как бы, в лице Народно-демократической партии справа. Как бы, пока никаких-то радикальных мер правительство не предпринимает. Но, как бы, революция, чем, видимо, отличается настоящая революция, не ограничивается просто сменой власти. Начинаются массовые социальные движения. Массовые забастовки. Как бы, и массовое батрацкое движение на юге, в Алентежу. С захватами латифундий, как бы с формированием кооперативов, что интересно, не раздел земли, а формирование кооперативов для управления этими крупными имениями. А юг – это как бы и пробковый дуб, и виноградники. В общем, действительно, на самом деле, пробковый дуб, боюсь, трудно возделывать мелким хозяйством. Тут как бы сам характер культуры диктует коллективный характер хозяйства. Вот. И первое такое радикальное социальное решение правительства. Правительство вынуждено на 2/3 поднять уровень минимальной заработной платы.
А из каких средств?
Ну, вот это вот как всегда проблема любой революции. Как бы есть социальные требования и есть проблема, из чего их удовлетворять. Но уровень-то крайне низкий. Вот это вот увеличение минимальной заработной платы захватывает тоже более 60% работающих по найму. Это тоже показатель, как бы, сколь низок был, если вот мы поднимаем так сильно, и, по сути дела, вот большая часть работающих по найму этим оказывается затронута. Ну, как, естественно, это порождает серьезные проблемы. Как бы, практически, наверное, я не знаю ни одной революции, которая не была бы связана с усилением инфляции. Как бы вот это тоже противоречие. Как бы нужно удовлетворять социально-экономические требования, а революция всегда порождает стремительно растущие надежды на улучшение жизни. Как бы, а ресурсов-то не прибавляется. Ну, так сказать, конечно, начинается экономия на том, что свертываются военные действия в колониях, но это свертывание военных действий, переговоры о независимости порождают свою проблему, тоже достаточно дорогостоящую. Массовые переселения вот тех самых аналогов черноногих из Анголы и Мозамбика в Португалию. А люди...
На какие деньги? Куда? Да, на... Что вот они будут делать?
Совершенно верно.
Где их селить, чем
заниматься? И люди как бы по определению настроены против революции. То есть как бы сразу подпитывание
да, себе
противореволюционных сразу... настроений.
Мы контрреволюционную себе среду себе
да.
создаем тут же.
Как бы да. Как бы именно тем, что реализуем некоторые революционные программные требования. Вот. Очень быстро начинаются как бы первые кризисы. Вот. Уже в начале июня 1974 года.
Угу.
Вот. Уходит премьер-министр, уходит часть правых министров. Напрямую в правительство входят представители движения вооруженных сил. И премьером назначается именно их представитель. До сих пор они как бы стояли в стороне.
Угу.
Они начали революцию, они обеспечили передачу власти, но сами во власти не участвовали. Вот теперь премьер-министром назначается полковник, в дальнейшем бригадный генерал Васко дус Сантус Гонсалвес. Как бы и постепенно как бы вот эти вот социальные требования нарастают.
Да, но это с одной стороны демократизация, а с другой стороны это кризис.
Это кризис. Как бы это первый, я говорю еще раз, 6 правительств меняется за 2 неполных года. То есть революция, вот, опять-таки признак настоящей революции, постепенное и устойчивое нарастание как бы радикальности и приход к власти все более радикальных сил. Опять-таки здесь ну, португальцам повезло, они смогли вовремя остановиться.
Угу. Как на это смотрит Европа, Соединенные Штаты, как на это?
Значит, страны? Очень по-разному. Ну, Штаты, естественно, сильно встревожены. Потому что, говорю, страна НАТО, где первая страна НАТО, где у власти вдруг-то не у власти, в правительстве оказываются коммунисты. А Штаты чрезвычайно заинтересованы в военных базах на Азорах. Как бы опять-таки, а разговор начинает звучать в Португалии, что вообще и вот Янки Гоу Хоум, как бы чуть ли не из НАТО выходить. В Европе очень разное. Европа буквально раскалывается, потому что как бы каждый из крупных политических сил начинает поддерживать своих сторонников. Как бы ясно, что там социал-демократия как бы активно поддерживает соцпартию, в том числе и материально. Коммунисты оказываются в некоторой изоляции, если говорить про Европу. Потому что, опять-таки, сколько-нибудь влиятельные компартии, они еврокоммунистические, и им как бы сталинизм ПКП, в общем, вовсе не нравится.
Советский Союз.
А Советский Союз, да. Наводит
мосты просто.
Начинает, да, образом. Устанавливаются дипломатические отношения, заключаются торговые соглашения с Португалией. Опять-таки, люди нашего поколения прекрасно помнят, как вдруг неожиданно в московских магазинах появляется порту. Настоящий. Да.
И в городе Ленинграде продавщица изумленным посетителем винного магазина на Литейном проспекте объясняет, что это такое. Это португальское вино типа портвейна.
Да, да,
да. Объясняет она. Очень хорошо вот, помню.
Как бы достаточно вы... массовые закупки, действительно, как форма да. поддержки как бы и португальского революционного процесса. А на самом деле тоже недоумение. Вот никто не ждал, что вдруг в Западной Европе и такая, в общем, настоящая революции. А тем более, что вообще настоящие революции сильно пугали наших коммунистических руководителей. Никогда не ясно, куда она пойдет, что с ней делать. Но, конечно, вливания идут, и компартии идут, влияние. Европейские крайне правые как бы активно тоже собирают деньги, там закупают оружие, поддерживают крайне правые подполье в Португалии. Такое тоже возникает. Вот, ну, известным репортажи Гюнтера Вальрофа, который вообще любил всяческие переодевания. Может быть, и пострадал от этого, поскольку, в конце концов, был уже как бы в посткоммунистические времена обвинен в сотрудничестве со Штази.
Угу.
Может быть, такая любовь к конспиративным играм сказалась. В общем, я, честно говоря, не на 100% уверен, что это было обоснованное обвинение, но не исключаю этого.
Так. существует и подполье, существует и вот влияние, существует, все еще находится в борьбе.
Все находится в борьбе.
Понять, как это устанавливать, что позволило португальцам остановиться и начинать выстраивать свой путь к тому, что сейчас будет уже в последующие, далеко последующие годы, будет и Португалия, и Европейская Португалия, Евросоюзовская.
При том, что есть определенные параллели даже с русским 17-м годом. Действительно, вот это вот постоянные кризисы, постепенный сдвиг влево в составе правительства, правые попытки переворотов, целых две попытки, и левая попытка переворота, как бы говорят, Корниловщина и июльские дни. Отличие, конечно, прежде всего в международной ситуации. Как бы те силы, которые заинтересованы в том, чтобы как бы революционный процесс в Португалии оставался все-таки более-менее подконтрольным, как бы экономически поддерживают португальское правительство и умеренные португальские силы. Опять-таки, ну, если хотите, опыт Португалии показывает, что сталинизм не революционен. Как бы в отличие от там, Ленина с Троцким в 17-м году в России, Куньяу ничего подобного в Португалии сделать не решился. Опять-таки, я думаю, португальцы этому очень рады.
В отличие от того, что в колониях, это скорее такие левацко-маиско-троцкиско, вот такие ребята, которые только вот поддерживают в основном вид, там, солидарность с официальной доктриной, там, из Советского Союза.
Да, но а сами гораздо левее.
Они гораздо левее, они ближе к кубинцам, ближе, да, там, те же эфиопы в других совершенно местах. Это вот такое другое движение.
Да, а как бы Компартия, да, она, я говорю, очень просоветская, очень радикальная на словах и не рискующая на революционные действия.
И которая все время себя предлагает к строительству новой жизни,
да,
наоборот.
Да.
То, на что они идеологически настроены. И тоже оказывается, что не совсем приспособлены на практике.
Да, да. В конце концов, значит, ровно через год после революции «Гвоздик» проходят выборы в учредительное собрание. В целом, с левым большинством, как бы на первое место занимают социалисты, значит, и Мариус Ариф становится премьер-министром. Кстати, кто-то из американских, по-моему, журналистов, я сейчас не помню, берет у него интервью с некоторым хитством, спрашивает: а вы не боитесь, что станете португальским Керенским? Сарыш говорит: ну, я же вовсе не хочу быть Керенским. Ну, вы знаете, Керенский тоже не хотел становиться Керенским.
Да.
То есть, как бы еще опасения есть, что процесс может пойти куда-то не туда. Но в целом, видимо, вот этот момент, когда и стало ясно, что в целом пошло некое уже легальное развитие. Да, как бы со сложным диалогом, с сильным левым скосом, но опять-таки португальская конституция, которая будет вступит в действие 2 апреля уже 1976 года, будет единственной в Европе вплоть до 1989 года, в которой декларируется цель развития Португалии — достижение бесклассового общества. Тоже наследие революции. Где-то тоже символично, может быть, что поправки были внесены в 89-м году, когда цель заменили на менее амбициозную, там просто обеспечение там справедливости для там всего населения и прочее, прочее, когда были устранены нормы о необратимости как бы социально-экономических последствий революции, а в Португалии были проведены весьма массовые национализации, была проведена радикальная аграрная реформа. Вот, опять-таки, как бы то, что, если немножко как бы уходить дальше, существенно отличает португальскую революцию «Гвоздик» от цветных революций в странах бывшего СССР. Как бы, революция развивалась как процесс, революция глубоко пошла в социально-экономическую сферу, как бы не ограничиваясь просто сменой власти и политическими преобразованиями.
Ну, другой фон, другой контекст.
Другой
и
фон.
Только, другая, и только аналогии, и знаменитые плакаты, и знаменитые фотографии с гвоздикой в стволе винтовки. Вот она, конечно, единственное, что и работает. Потому что одна из революций, которую можно считать современной революцией, которая произошла вот на глазах у нас, во всяком случае, у людей нашего возраста. Да, португальские сардины, Никита, вы абсолютно правы.
Да.
Вот, действительно, португальские товары у нас пошли. Если резюмировать, да, революция как революция, произошедшая можно сказать, что без гражданской войны, как неизбежного следствия.
Да, да. То есть, как...
Во всяком случае, метрополии. Ну, а там она и без того шла.
Да, и более того, она шла как бы и при португальцах, и продолжалась после. Собственно, да. В Анголе только вот в последние годы вроде как-то приутихло, наконец.
Да, и это не факт, что это навсегда приутихло.
Совершенно верно. Вот, португальцы обошлись, да, я говорю, как бы насилие было с обеих сторон, как бы там и с захватами, и с нарушением там, законности и демократических норм. Там, ну, как бы был скандальный эпизод, когда работники типографии газеты «Република», значит, газета «Соцпартия», захватили ее, находясь под влиянием коммунистов, как бы начали диктовать редакции свои требования.
Да, это понятно, но это все равно вот даже такие вот насилие не выходило за насилие времен каких-нибудь социальных или экономических волнений.
Действительно, это все-таки не война.
Что дало это Португалии? Вот это встряска, но что это дало?
Она дала все-таки что? Действительно, ликвидацию вот этих очень заскорузлых, очень архаичных социальных форм. То есть революция стала рывком в модернизации страны. Действительно, тоже несколько парадоксальным образом, как бы некоторое время Португалия была действительно европейской, остававшейся капиталистической страной, но страной без монополий. Угу. Как бы вот покойный левый политолог и историк Кива Львович Майдани говорил, но все равно как человек без головы, но двигается.
Ну да, это бывает, но ненадолго.
Да, ну как бы действительно в Португалии довольно долго продолжалось, как бы порядка там почти 15 лет. Как бы потом, когда действительно модернизация сельского хозяйства, такая нетрадиционная, как бы не совсем капиталистическая, как бы с мощным кооперативным движением. Но это как бы на юге. На севере крестьянство очень консервативное, кстати, тоже вот выступало некоторым противовесом вот этому вот бурному революционному развитию, находившись под влиянием католических священников. Некоторые в экономике сложнее, то есть в промышленности, в финансовом секторе. Кстати, именно финансовый сектор стал как бы первым объектом национализации. Банки, страховые компании, ну, характерно, кроме тех, где было заметное влияние, заметная доля иностранного капитала. Как бы на иностранный капитал посягать не рискнули.
Не стали.
Не стали. Но,
может быть,
это было разумно.
Да.
Вот. Так что в известном смысле какая-то не будь этой революции, ну, не стало бы Португалия, опять повторю, вот тем самым как бы образцом для догоняния для нас. Потому, действительно, революция сильно подтолкнула ее вперед, хотя, говорю, Португалия все равно наряду с Грецией, кстати, вот очень интересно, в Греции в том же 74-м году летом...
Была обратная.
Нет. Или пал что? Режим черных полковников.
Да. Он ведь пал в 74-м.
Он пал в 74-м.
Да, началось. Да. Это 67-го, да? Он?
Да, совершенно верно.
67-го по 74-м.
Да, но как бы характерно, что вот именно европейские страны, где дольше всего сохранялись диктатуры, до сих пор остаются наиболее бедными в Европе. Вот. Несмотря на гигантский как бы сдвиг после середины 70-х годов, когда диктатуры рухнули.
Там и сохранение этих диктатур было связано с очень многими географическими
условиями. Да, нет, с исторической традицией.
Историческими. И даже, вот, я бы сказал, с трудностями сельского хозяйства
и, собственно, внутри
развития. Португалия полноправный член Европейского Союза,
да,
полноправный член всего,
года.
Поставщик политиков всевозможных и международного, и европейского, европейского толка. Можно ли сказать, что Португалия просто застрахована от каких бы то ни было потрясений сейчас?
Ну, в той мере, в которой мы можем говорить о том, что Европа, или, скажем так, вообще развитые страны, ну, в какой-то мере гарантированно, мы не знаем, как будет дальше развиваться кризис, какие это социально-политические последствия с собой принесет. Но пока что, в общем, как... То есть, да, возможно, там достаточно масштабные волнения, как в Греции, но вряд ли возможны как бы новые революции.
И последнее. Вот эти капитаны, майоры того времени, насколько они анализировали потом свое участие, свои движения? Насколько это широко есть в литературе, вот,
ну,
в анализе,
многие,
в воспоминаниях?
Многие из них оставили мемуары. Как бы, опять-таки, разного толка. с разными выводами, как бы в том числе то, что надо было решительнее браться за оружие, все-таки вот довести до победы социализма, как бы и гораздо более умеренный, в том числе и с критическими оценками своих очень левых товарищей. Вот. Но, насколько я понимаю, вроде бы никто из них о сделанном не жалеет.
Не жалеет. Может быть, есть такие ветеранские перебранки, как они всегда.
Ну, как всегда.
Как всегда, конечно, бывает среди ветеранов.
Тот сделал не так, этот.
Да. Это, а я бы сделал лучше, а мои бы товарищи, а если бы было наше. А урок какой-то мы можем из этого извлечь? Или это уникальный случай?
Ну, не совсем уникальный. Португальская революция развивалась, в общем-то, более или менее по траектории, свойственной вообще серьезным революциям. А вывод какой? Что, наверное, революция бывает необходима, если закрыты нормальные пути демократической эволюции. То есть революция, свергающая диктатуру, оправдана исторически. Вместе с тем, для революции очень важно вовремя остановиться, как бы остаться в пределах реальности. То есть даже как бы при забегании, ну, говорю, с тем же бесклассовым обществом, все-таки португальская революция не свалилась в тупик, как бы, который свалилась, скажем, русская революция после большевистского переворота.
Что надолго откладывает нормализацию.
Да, совершенно верно.
Она ее не убивает до конца, но она ее откладывает очень надолго. Бывает, да, что даже на историческую эпоху.
Да, португальцы смогли остановиться, и в этом смысле как бы их революция, как бы, ну, часть это как бы и урок тоже, действительно, да. Вообще, вот, я очень люблю высказывание Жана Жареса. Революция – варварская форма прогресса. Варварская, но прогресса.
Да. И потом, если мы сейчас вспомним, 35 лет назад это было какое-то такое светлое ощущение уже в 70-х годах. И оно показало, что ничто, никакая заскорузлость на свете не вечна. Несмотря на все статьи, несмотря на все разборы с точки зрения марксизма, ленинизма и международного рабочего движения, вывод был один в голове. Никакая заскорузлость не вечна на свете. И бывает что-то очень хорошее, что ее сметает. Спасибо большое.
Спасибо.
Павел Кудюкин, историк, политолог. Мы говорили сегодня о португальской революции, которая свершилась 35 лет назад.
Нет, ребята, все не так, все не так.